Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь мы, ваши ведущие, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И вместе с нами, вместе с вами, сегодня здесь в студии священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине.
Вот, возвращаясь к разговору о любви и каким образом ее умножать в себе и в окружающем мире, я однажды услышала такую странную формулировку. Вот в обществе потребления, в котором мы все живем, мы все это знаем и видим, когда идем в магазин или что-то покупаем, что чем дальше, тем меньше каких-то, в особенности в бытовой технике, вещей, которые требуют починки. То есть легче всегда купить новую вещь, а получается даже дешевле, чем старую, там, не знаю, кофемолку или какую-нибудь там мясорубку чинить. Легче пойти в магазин и купить новую. Такие вот одноразовые предметы. Если там еще наши родители пользовались той же бытовой техникой десятилетиями, и там какие-то сейчас на дачах у многих стоят какие-то холодильники еще там чуть ли не 60-х годов выпуска, то сейчас все более быстро меняется, и легче приобрести что-то новое. И вот я слышала такую формулировку, что мы превращаемся в одноразовых людей. То есть мы, когда отвыкаем чинить что-то из предметов нас окружающих, мы отвыкаем и чинить что-то в себе и в нашей жизни. Конкретно имелось в виду, что вот когда в семейной жизни возникают какие-то серьезные проблемы, человеку легче просто уйти из семьи, чем ломать голову, как вот это все починить. Откуда взяться любви, если мы так подходим к жизни своей и жизни наших даже самых близких людей?
Да, один греческий философ, богослов Христос Генарос, он говорил, что действительно такой научно-технический прогресс, который, конечно же, и очень много хорошего приносит в нашу жизнь и облегчает жизнь очень многих людей. Вместе с тем, как и любая вещь имеет плюсы и минусы, вот вместе с тем этот прогресс, конечно, и свои риски приносит. Вот на автомобиле мы передвигаемся проще и быстрее, чем на телеге, которая лошадь везет. Но автомобиль, если уж задавит, то, к сожалению, задавит. Это, так сказать, риски гораздо больше, чем когда мы пользуемся лошадью. И он такую даже вот сказал мысль, я долго размышлял, потому что такие слова глубокие, которые требуют многих размышлений. Он сказал, вот то, что мы одной кнопкой включаем свет и любой прибор, и очень многое, вот нам уже не надо столько трудиться, как нашим предкам, для того, чтобы дома было светло, тепло, и были продукты на столе, приводит к тому, что в конечном итоге, что один человек другому не сможет сказать, я тебя люблю, так, как это было когда-то. Почему? Ну, наверное, тут может быть много разных интерпретаций, вот размышлений, что он имел в виду. Но прежде всего, вот мы ищем, вот как мы привыкли к такому автоматизму, нажал на кнопку, свет включился. Также вот мы ищем вот здесь такого автоматизма, как-то само собой, вот сама собой, без труда, без усилий должна появиться эта любовь, нечаянно нагрянуть, и все. Так не бывает. Вот настоящие вещи, они требуют труда, они требуют вложений, они требуют усилий, и без усилий это произойти не может. Читал в одной книге, там так прям черным по белому написано, мне это показалось рисковато, но, в общем-то, надо признать, что это правда, что в светском современном обществе считается нормой последовательность моногамных браков. Вот там мусульман – полигамия, многоженство, вот, а вне мусульманских странах последовательность моногамных браков, вот это считается такой нормой отношения между полами.
Ну, то есть их много.
Да.
Не
женились, разошлись.
Женились, еще раз разошлись, еще раз женились.
Да, пожалуйста, там 3, 5, 6 там раз. Может быть, даже не брак, а просто сожительство какое-то.
Подождите.
Тут мы должны определенно сказать, что христианство это никак не может воспринимать как норму. Норма христианская, норма библейская состоит в том, что брак — это жизнь ради другого. это жизнь до конца ради другого. Это когда человек, вот нет больше той любви, если кто отдал свою жизнь за свои други. Если ты говоришь, что ты любишь свою жену, если это не просто какой-то такой бизнес-проект, а это ужасно, когда да, человеческие отношения превращаются в бизнес-проект. А если
ты говорит, это любишь, мой партнер, это да, почему-то меня начинает очень сильно корежить.
Ужасно, да. Если это человек, которого ты полюбил, то это тот, кому ты отдаешь всю свою жизнь до самого конца.
Но
и христианский
позвольте,
брак заключается на всю жизнь.
Да, позвольте. Ведь и до революции мы знаем прекрасно последовательность многомных браков. Ну да, развод – дело редкое. Но, значит, люди жили просто так, и... В классике, в классических русских произведениях литературных мы это встречаем сплошь
грех,
и рядом.
Грех появился не сегодня и не вчера, а он появился тогда, когда Ева первая, а затем Адам вкусили от запретного плода в Эдемском саду, соблазненные змеем. И с тех пор уже грех в нашем мире присутствует, зло в нашем мире присутствует. И в том числе пренебрежение одним человеком другим, предательство, измена. Это, к сожалению, бывало и всегда, и до революции, и в разные времена. Но нормой христианской, это никак не может быть названо нормой, является верность. Нормой является жизнь ради другого, нормой является любовь. Христианский брак – это брак, который заключается на всю жизнь, когда человек говорит: «Я тебя так ценю, я в тебе увидел такую красоту, что я готов ради тебя жить, и главной целью моей жизни будет твое счастье». Вот для мужа и жены, на первом месте, конечно, Христос для каждого верующего человека. Христос, Евангелие, есть такая система приоритетов. А на втором месте не дети, не родители, не какие-то другие люди, не работа, не карьера, а именно муж и жена. Дети на втором месте. Вот я часто там говорят: я живу ради детей, или я всю жизнь отдала детям. Неправильно. Жить надо ради мужа, ради жены. А уже потом из этого рождается и правильное отношение к детям.
Но наша расслабленность ведь не только в том, что мы убегаем от трудностей, бросаем ситуацию, как бы выскакиваем из нее, создавая себе иллюзию, что вот это все за спиной, и сейчас мы построим новую счастливую жизнь. Но ведь что происходило вот в том же 20 веке, о котором мы говорили? Жизнь повседневная, бытовая была гораздо труднее. И несмотря на это, у человека хватало, ну, и в веке 19-м, и дальше туда в историю можно углубляться, у человека, несмотря на то, что ему достаточно трудно приходилось зарабатывать свой хлеб, у него хватало времени на то, чтобы пойти хотя бы в воскресенье в храм. Это было естественно, и ему не нужно было каких-то дополнительных усилий предпринимать, чтобы себя вот подвигнуть туда пойти. А сейчас, при том, что жизнь повседневная максимально у многих людей облегчена, находится миллион причин, почему заботы о семье и, там, я не знаю, работе, пропитании...
Сейчас жизнь очень трудная. Четыре часа в день нужно обязательно смотреть в экран телефона. Меньше никак. Обязательно в Фейсбуке, там еще другие разные, там Ютуб, еще что-нибудь, переписываться с кем-то, анекдоты читать, где что-то найти время, чтобы пойти в храм. Меньше 4 часов на телефон никак.
Так вот что с этим делать?
Нет, а почему? Я вот тоже не могу согласиться, простите уж, с тем, что есть прямая зависимость между тем, что мы вот, значит, всю свою жизнь тратим на разглядывание экрана телефона, и поэтому не идем в храм. Ну, да нет, ну, слушайте, люди, которые ходят в храм каждую неделю, и которые входят и на всеношные, и на литургии, например, там, они тоже, многие из них, в свободное время сидят с телефонами, многие священники в свободное время сидят с телефонами.
Ну, тут... Телефон, разумеется, инструмент, который можно использовать для разных целей, но нехорошо, когда вот... происходит подмена мест, да, когда не всадник едет на лошади, а лошадь едет на всаднике, тогда не пойми, что происходит. Если я пользуюсь телефоном для каких-то моих разумных нужных целей, это одно. А если телефон пользуется мной и нажми на эту кнопочку, там что-то очень интересное, а теперь нажми сюда, а теперь сюда, а теперь сюда, и уже не я владею ситуацией, а меня ведет вот этот поток, то это тогда очень нехорошо, и тогда действительно может не хватать времени и сил на какие-то нужные вещи. Это тебя опустошает, выматывает, и да, в итоге вот чувствуешь себя потом потерянным, слабым, такие не очень значительные трудности вдруг начинают казаться какими-то колоссальными и очень важными. Вот поэтому тут я не сторонник того, чтобы там, выбросить телефоны, разбить компьютеры и вообще поселиться в пещере. Вовсе нет. Но человек должен руководить своей жизнью и своими действиями. В каждый момент времени человек должен уметь ответить на вопрос, что я сейчас делаю, почему и зачем. Например, отдыхаю. Это тоже нужное дело. Например, там, книжку читаю, кино смотрю. Это не обязательно, там, я должен у станка стоять. Но уметь ответить на этот вопрос нужно обязательно. Есть такое выражение. Праздность – мать всех пороков. И вот этой праздности становится больше, она вот размывается грань между тем, что нам кажется работой, и тем, что на самом деле работой не является. Потому что мы и работаем с помощью телефона. Нам нужно, даже вот мне как настоятелю, я вот там через телефон там многие действия осуществляю, которые осуществляют коммуникацию, да, вот там с прихожанами, сотрудниками. Там, с
для этого телефон нужен.
Да. Это, да, это ну, для этого и нужно.
Наверняка в какой-то момент... какую-то праздные вещи-то вы тоже в нем смотрите?
Вот, и вот эта грань стирается между тем, где я работаю, и где я предаюсь праздности. Вот эту грань очень важно все-таки для себя.
Так ли плоха праздность всегда?
Праздность – мать всех пороков. Вот из праздности как раз и рождается и уныние, и всякие другие дурные вещи.
А что вот мы тогда в таком случае подразумеваем под праздностью?
Это когда ты не можешь ответить на вопрос, что я сейчас делаю.
Но ведь отдых тоже нужен.
Отдых – это не праздность. Отдых – это то, что необходимо каждому человеку. Господь там заповедовал и трудиться, работать, и отдыхать для подкрепления своих сил.
Но вот работал человек тяжело на заводе, у станка.
Мы не только... Мы отдыхать-то не умеем.
Но это уже совсем другая история. Ну, мы, да, наверное.
Вот.
Причем это настолько многогранное понятие, то, что мы не умеем отдыхать. Кто-то не умеет отдыхать, потому что он трудоголик и даже во время отдыха будет работать. Кто-то не умеет отдыхать, потому что не знает краев, не видит краев, не знает меры.
На самом деле ведь это ужасно. Вот если человек... Я помню по советским временам, когда большинство могло себе позволить отгулять целиком полный отпуск, вот там 20 с лишним дней плюс выходные, то есть около месяца. Я не знаю, как у человека, который работал на заводе, но человек, который работал в редакции, то уходило 2 недели для того, чтобы просто отключиться от этого потока, в котором твой мозг пребывает постоянно, от этого конвейера каких-то мыслей, соображений, касающихся твоей непосредственной работы. И только через пару недель ты начинал на самом деле отдыхать, в том плане, что ты переставал думать о том, что сейчас не происходит с тобой, а мог просто вот любоваться закатом, мог отправиться в какую-то пешую прогулку, там, да, много километров в какой-то сельский храм или еще что-то. То есть ты превращался в свой, как сказать, в себя самого. Ну для вот... этого тоже нужно время и нужен навык.
Очень важное, да, умение быть здесь и сейчас. И один такой древний подвижник говорил, владыка Антоний Суржский цитировал часто, «Если хочешь молиться, весь влезь себе под кожу». Вот не надо куда-то распыляться. И, в общем-то, это относится к многим другим вещам, не только даже к молитве, к молитве в особенном смысле, но и к другим вещам. Тот же владыка Антоний говорил, вот как быть, если тебе нужно сделать то, уделить внимание такому человеку, этому человеку, но у тебя не хватает времени. Говорят, ты с этим человеком побудь столько времени, сколько у тебя есть. 10 минут, значит, 10 минут. Но эти 10 минут побудь с ним. Не так, что ты здесь, но уже вот весь, всеми мыслями уже за порогом, потому что тебе уже надо бежать на следующее дело, успеть. И тогда от этих 10 минут не будет никакого толка. Ты их выделил не 20, не 30, только 10 минут, только 3 минуты. Но эти 3 минуты, будь с ним до конца, отвлекись от всего остального. И вот такую четкость, мне кажется, мы должны для себя наводить. Сейчас я отдыхаю, ближайший там, час, сейчас там, вечер, я гожусь спать. Ближайшие там, сколько там, 6-7 часов у меня будут вот часы ночного отдыха, часы сна. Сейчас я читаю книгу, я буду читать ее час. Сейчас я, да, действительно должен ответить на звонок. Но вот все время надо понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, и вот, не позволять праздности в нашу жизнь входить. И вот в этом деле, здесь и сейчас, будь то работа или отдых, быть до конца.
Насколько бы мы ни планировали и сколько бы мы для себя не решали, что я буду делать через час, все чаще и чаще мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, которые нарушают все наши планы.
Разумеется.
Вот те же самые наводнения. Этим летом их было много у нас. Или лесные пожары, или еще какие-то совершенно независящие от нас бедствия, которые в момент все наши построения сводят к нулю. Ну, как люди, у которых ураганом сносит их жилище, или заливает сель, или новые автомобиль погружается в воду, потому что три дня подряд идет ливень. Есть масса каких-то явлений, которые, на мой взгляд, сейчас требуют осмысления именно потому, что мы такие слабые, потому что мы такие вот нетренированные к испытаниям.
Как в Евангелии, да, построю житницы, вот, чтобы весь урожай сложить. В эту же ночь человек скончался, как притча о безумном богаче. Эти бедствия, они, конечно, очень о многом нам говорят. И они говорят нам в том числе и о том, вот, как мы должны выстраивать систему наших приоритетов. Потому что вот очень для многих людей вот этот самый новый автомобиль, на который нужно сначала копить, потом нужно все равно его покупать в кредит, потом отдают эти кредиты. Если там кто-то его поцарапал, то все целый скандал, как это вы мою машину поцарапали. Вот это становится чем-то очень важным. А вот такие события, они нам показывают, вот цена твоему автомобилю. Вот он только что был, а теперь вот тут утонул в грязной воде, смешанной с глиной. А что настоящее, что не тонет, что не теряется? Вот где те сокровища, которые вор не крадет и тля не тлит? Это те внутренние качества, которые никакое наводнение, никакой ураган, никакой пожар и даже коронавирус не могут у тебя отнять. Вот твое человеческое достоинство и качества, из которых это достоинство складывается, твое благородство, твои знания, твои умения, твоя внутренняя жизнь, вот это то, что не может быть повреждено. И вот над этим мы должны прежде всего работать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Нитине, сегодня гость программы «Светлый вечер». И вот говорим мы о разных катаклизмах, которые нас преследуют, и то, как это может все отражаться на христианской жизни. Но вот вы говорите, и тут я вот тоже не могу понять своего отношения, тоже то, над чем я задумываюсь. Вот купил человек автомобиль, да, на него раз, вы сами говорите, кирпич упал там, или он взял, кто-нибудь врезался, утонул, наводнением смыло, человек на него копил, но ведь этот автомобиль-то ему нужен не для того, чтобы красиво кататься где-нибудь там по ночной Тверской улице. Возможно, этот автомобиль ему нужен, чтобы многодетную семью возить куда-то, что, ну, вообще у нас автомобиль это не то, чтобы сильно роскошь, ну, смотря какой, конечно, но в общем и целом для большинства людей, для подавляющего большинства наших слушателей это такая суровая необходимость. Я думаю, как и для вас тоже. Да. А вот его взяло и смыло в реку, действительно.
Значит, как надо. Тот, с кем это случилось, должен со смирением принять эту ситуацию, как свой крест. А тот, кто рядом находился и остался в благополучии, тот должен проявить свою любовь и сострадание. Может быть, если есть какие-то друзья, они помогут скинуться и восстановить, там, если не автомобиль купить. То если это многодетная семья, например, то должны найтись друзья, которые помогут скинуться хотя бы похуже, но все-таки купить какую-то машинку, чтобы хоть как-то они могли передвигаться.
В истории церкви советской был такой персонаж, которого часто вспоминают, бывший протоиерей Александр Осипов. Он был даже одно время ректором Ленинградской духовной академии после его восстановления. Известна его история ухода из церкви, когда он публично написал письмо, был очень известным атеистическим лектором. Его часто вспоминают, и вот он сам писал как-то, что для него большим толчком к уходу из церкви
трагическая история
в Ленинграде на Пасху, да, когда рухнул балкон во время пасхальной службы в храме и придавило много народу. И вот для него это стало потрясением, потому что как же так, вот эти люди пережили блокаду, сумели ее пережить в Ленинграде, а тут вот Пасха, они пришли к тебе, Господи, почему так произошло? И вот он не смог найти для себя ответ на этот вопрос, ну там, конечно, был целый комплекс причин, почему он ушел, но вот он не смог найти для себя ответ на этот вопрос, и это вот стало таким одним из толчков.
Да,
это к продолжению разговора про автомобиль.
Один из таких вечных и очень глубоких вопросов, на который в каком-то смысле не может быть дан рациональный ответ, но при этом нельзя сказать, что этого ответа не существует. Этот ответ можно почувствовать и ощутить, и ответ этот находится там, где мы видим крест Господень. Что это за вопрос? Это вопрос, который называется теудоцея. Как, почему Бог вообще попускает и слезу ребенка, и что автомобили наши там тонут, они существуют вечно и всегда ездят исправно, и войны, и бедствия, и такие бедствия, в которых страдает огромное количество невинных людей. Как это все вот совместимо с Божьим всемогуществом, с Божьей благостью? И не только христианские мыслители, а, можно сказать, с глубокой древности люди самые разные вот на эту тему размышляли. Как христианство на это отвечает? Бог дает людям свободу, и люди, выбирая добро между добром и злом, часто выбирают зло, совершают грех, промахиваются и делают неправильный выбор, и через это, да, эти бедствия входят в нашу жизнь, и Бог попускает этому происходить. Почему? Зачем нам такая страшная свобода нужна? Потому что человек создан для любви, а несвободное существо любить не может. Такой вот запрограммированный на добро робот, это не... любовь — это всегда вот свободно принятое решение жить ради другого, отдавать другому. Но Господь вот не откуда-то очень издалека на это смотрит. Он приходит и берет на себя все самое страшное, все последствия греха, и крестную смерть, и во ад сходит, чтобы быть с теми, кто страдает, до самого конца. Ему не все равно. Он не откуда-то равнодушно взирает на то, как люди распоряжаются своей свободой. А он до конца берет на себя ответственность, до конца являет свою солидарность с каждым страдальцем. Ну, вот это такое самое общее, что можно по этому поводу сказать. А вообще тайна страдания — это, конечно, очень глубокая тайна, которая во многом является центром христианской веры.
Ну вот если попытаться в двух словах определить наше внутреннее состояние, нашу слабость перед лицом каких-то испытаний, наш президент недавно сказал: «Россия исчерпала лимит революции. Люди хотят эволюционного развития». Но ведь Евангелие — это и есть революция. То есть если мы не просто читаем Евангелие как книгу, а делаем попытки, пусть слабые, жить по Евангелию хотя бы отчасти, это всегда революционное преобразование самих себя, потому что там все перпендикулярно вот тому, что мы привыкли считать здравым смыслом, логикой, тому, как располагает сама жизнь, как она течет. Если ты начинаешь пытаться построить свою жизнь по Евангелию, ты все время спотыкаешься о том, что она не ложится в это прокрустово ложе. Тебе нужно ее вздыбить как-то, совершенно перестроить радикально. То есть это та самая революция, просто она не на улице, а внутри тебя. Если человек чувствует, что он исчерпал лимит революции, значит, он не способен жить по Евангелию.
Да, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. И вот тот переворот, который производит уверовавший человек, встретившийся с Богом человек внутри себя, это действительно переворот. Один древний святой говорил: если человек не перевернет вверх дном весь дом души своей, то он не сможет стяжать спасения. Да, встретившись с Богом, человек действительно радикально меняется, заново рождается. В крещении человек умирает, и рождается заново. Но это не называется революция. Слово «революция» сюда не подходит. Это рождение свыше. Это рождение для новой жизни, жизни во Христе, жизни, где ты уже мертв для греха. Вот тебя приглашают какой-то грех совершить, другие люди, обстоятельства, какие-то твои там страсти. А ты мертв для этого, как мертвый не, его зовешь, а он не встает, не идет. Так и ты мертв для греха, а жив для дел любви, для жизни в Боге. Ты уже неприземленный. Вот революция я бы это не назвал, но изменение, да, преображение, вот подходящее слово.
Метаноя греческое.
Да.
Но ведь мы говорим грех, часто говорим грех, грех, но вот нас слушают люди, в том числе далекие от церкви, и они могут сейчас задаться вопросом, ну, опять вот они тут о грехах, что все в грехе живут, одни христиане только, значит, вот хорошие такие все. Но ведь люди, которые живут совершенно светской жизнью, я часто об этом спрашиваю наших гостей, ведь эти люди тоже хотят, чтобы все было хорошо, они не стремятся грешить. Ну да, что-то происходит у всех людей, что-то происходит в жизни хорошее, плохое. Но в общем и целом, если взять все человечество, то понятно, что большинство это будут не христиане, люди не верующие, там, не церковные, не религиозные. Но все они хотят, чтобы их дети выросли приличными людьми, чтобы они получили хорошее образование, чтобы не было войны, чтобы мы жили долго и счастливо. Да, все по-разному стремятся к своим целям, но в общем и целом люди-то хорошие и не стремятся к каким-то страшным грехам.
Ну, Господь как-то говорил, не бойся малое стадо. Христиане, конечно, не могут быть таким абсолютным большинством. Вы соль земли, говорил Христос своим ученикам. Но если весь продукт будет на 100% солью, то он будет тоже непригоден в пищу. Христиане — это, может быть, когда-нибудь Господь даст какие-то другие времена. Вот, но да, действительно, сколько мы знаем, христиане никогда не были большинством населения земли, большинством людей. Христиане всегда малое стадо. И причем тут можно еще разделить, да, христиане, которые называют себя христианами, даже те, которые регулярно храм посещают, их там все-таки довольно много. А те, которые действительно подлинно живут по-христиански, это кто такие? Это святые, которые научились жить по Евангелию. Их, тоже много, но гораздо меньше. Разумеется, разные люди и вне христианской церкви, те, которые вообще о Христе не слышали, которые там представители каких-то других религий, конфессий, они тоже совершают какие-то хорошие поступки. И душа человека по природе христианка, душа человека так устроена, в нее заложено некоторое нравственное начало, она сотворена по образу и подобию Божию, что естественным образом человек тяготеет к добру. И вне, даже если человек не принял христианство, вот этот естественный закон, как говорит апостол Павел, он в человека заложен. Некоторые умудряются, правда, и это извратить в себе.
Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Благодарю вас. Напомним, что священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, был гостем программы «Светлый вечер». Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.